Просто страшно рассказывать о том, что произошло дальше. Я не помню, был ли еще такой провал у какого-нибудь театра в мире. По прошествии первых спектаклей актеры других театров радостно рассказывали, что в канаве у Нельской башни в блестящем театре, кроме родителей актеров с контрамарками, нет ни одной живой собаки. И, увы, это было близко к истине. Все усилия господина Обри пропали даром, но буквально ни одна карета не проехала по его мостовой. Началось с того, что в соседнем приходе святого Сульпиция появился проповедник, который параллельно со спектаклями повел жаркие беседы о том, что дьявол захватит в свои когти не только проклятых комедиантов, но и тех, кто на их комедии ходит. По ночам у Жана Батиста Мольера возникала дикая мысль о том, что хорошо было бы этого проповедника просто зарезать. Здесь в защиту проповедника скажу, что, пожалуй, он был и ни при чем. Разве проповедник был виноват в том, что врач не мог излечить от заикания Жозефа Бежара? А Жозеф играл любовников. Разве проповедник был виноват в том, что заикался сам Мольер, игравший трагические роли? В сыром и мрачном зале, оплывая, горели в дрянных жестяных люстрах сальные свечи. И писк четырех скрипок никак не напоминал гром большого оркестра. Блестящие драматурги не заглядывали в Нельскую канаву. А если бы они и заглянули, то спрашивается, каким образом писец Бонанфан сумел бы передать их звучные монологи? И с каждым днем все шло хуже и хуже. Публика держала себя безобразно и позволяла себе мрачные выходки, например, ругаться вслух во время представления. Да, в труппе была Мадлена, замечательная актриса, но она одна ведь не могла разыграть всю трагедию. О, милая подруга Жана Батиста Мольера! Она приложила все усилия к тому, чтобы спасти блестящий театр. Когда в Париже после интереснейших приключений и изгнания появился ее старый любовник граф де Моден, Мадлена обратилась к нему, и тот выхлопотал братству нельских несчастливцев право именоваться труппой его королевского высочества принца Гастона Орлеанского. Лукавый Жан Мольер обнаружил сразу же в себе задатки настоящего директора театра и немедленно пригласил танцовщиков, поставил ряд балетов для кавалеров принца. Кавалеры остались к этим балетам равнодушны. Тогда в один из вечеров упорный Жан-Батист объявил Мадлене, что вся соль в репертуаре, и пригласил в труппу Николая де Фонтена, актера и драматурга. «Нам нужен блестящий репертуар», — сказал ему Мольер. Де Фонтен объявил, что он понял Мольера, и с завидной быстротой представил театру свои пьесы. Одна из них называлась «Персида» или «Свита блестящего Бассы», другая – «Святой Алексей» или «Блестящая Олимпия», третья – «Блестящий комедиант» или «Мученик святого Жене». Но парижская публика, очевидно заколдованная проповедником, не пожелала смотреть ни «Блестящую Олимпию», ни «Блестящего Бассу». Некоторое облегчение принесла трагедия писателя Тристана Лермита «Семейные бедствия Константина Великого», в которой великолепно играла роль Эпихарис Мадлена. Но и это продолжалось недолго. Когда кончились сбережения Мадлены, дети семьи явились к Марии Эрве, и та, впервые заплакав при виде детей, отдала им последние деньги. Затем отправились на рынок к Жану Батисту Поклену отцу. Тягостнейшая сцена произошла в лавке. В ответ на просьбу денег Поклен сперва не мог произнести ни одного слова. И вообразите, он дал денег. Я уверен, что посылали к нему Пинеля.